Настало время проповеди. Я хочу пригласить всех подняться для молитвы благословения. Творец наш и Господь, благодарим, Господи, за любовь, явленную в творении, в водительстве Твоем и в искуплении человеческого рода. Благодарю, Господи, за священное Писание, за откровение Твоей воли, записанные в нем, которые даны для радости, счастья и полнокровной жизни человеческих существ на земле. Прошу, Господи, пошли нам внимание, пошли сосредоточенности, разумения и открытости к Твоим словам в рамках этой проповеди во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Благословение и проклятие». «Благословение и проклятие». И сегодня, продолжая исследование 27 главы книги Второзаконие, где описан или представлен главный список причин проклятий, мы рассмотрим вопросы, касающиеся интимной жизни. Сама тема «интимная жизнь» в христианстве, к сожалению, исторически была сведена к табу, к чему-то запрещенному, что обсуждать нельзя, что в некоторых направлениях христианства даже практиковать нельзя, потому что интимная близость считалась грехом. Сложилось мнение, что интимная близость – это что-то нечистое, как неизбежное зло, которое не может быть устранено. И вот, ну что ж, приходится иметь с этим дело. Разговор на эту тему во многих религиозных кругах вообще запрещен. Люди начинают прятать лица, когда речь идет на эту тему, потому что считается, что речь идет о чем-то постыдном, неприличном. Библейская картина прямо противоположная. Священное Писание буквально в первой главе книги «Бытие», рассказывая о сотворении человека, говорит следующее. Книга «Бытие», 1 глава, 29 стих. Точнее, 28. «Бытие 1, 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею», и так далее. Мы видим, что интимная близость была частью изначального Божьего плана, плана, который имел место еще до грехопадения. Затем, например, в книге «Притчи», в 5 главе, в стихах 18 и 19, на эту тему говорится так. «Притчи», 5 глава, стихи 18 и 19. Если в книге «Бытие» говорилось о размножении, как о цели интимной близости, то вот 5 глава книги «Притчи», стихи 18 и 19, говорят еще об одной цели. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Священное Писание говорит о радости, которую несет интимная близость в контексте супружества, как о даре Господнем, как об изначальном Божьем плане. И таким образом, это часть жизни человека, представлена в Библии как нечто освященное, возвышенное и прекрасное. И именно по этой причине, по причине этого высокого статуса, самых близких взаимоотношений, возможных между людьми, Господь, чтобы сохранить это от насилия и извращения установил жесткие, по своим последствиям, законы, жесткие рамки сексуального поведения. И нарушение этих ограничений влечет за собою проклятие, изреченное в 27 главе книги Второзакония. Я приглашаю вас открыть это место Священного Писания, 27 главу книги Второзакония, стихи с 20 по 23. Второзаконие, 27 глава, стихи с 20 по 23. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с тещью своей, и весь народ скажет аминь». Вот в этих стихах описывается главным образом два вида отклонений в сексуальном поведении, два вида девиаций, которые сводятся к главным образом двум терминам. В стихах 20, 22 и 23 описываются действия, которые называются термином «инцест» или «кровосмешение». Согласно российскому энциклопедическому словарю, кровосмешение или инцест – это половая связь между родственниками. И второй вид девиации в этом отношении, второй вид отклонений – это действия, которые обозначаются термином скотоложество, используемым в Священном Писании, или термином зоофилия, используемым в современной сексопатологии. Это слово зоофилия происходит от греческого слова зоон, животные, и вторая часть филия – любовь или склонность. И Большая советская энциклопедия, предлагая определение этому термину, говорит следующее: скотоложество или зоофилия – это половые сношения с животными. Итак, два вида отклонений в области интимной близости рассматриваются здесь, вот в этой части причин, которые Господь указывает как причины навлечения человеком на самого себя и в некоторых случаях на своих потомков Божьего проклятия, со всеми ужасными, вытекающими отсюда последствиями, которые мы исследовали в свое время, внимательно смотря на 28 главу книги Второзакония. Итак, посмотрим на эти запрещения подробнее, о чем идет речь. В первую очередь, 20 стих начинает рассмотрение темы кровосмешения или инцеста, говоря: «Проклят, кто ляжет с женою отца своего». Дальше 22 стих. «Проклят, кто ляжет с дочерью своей, вернее, с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей». И 23 стих. «Проклят, кто ляжет с тещью своей». Кровосмешение, представленное здесь, является причиной проклятия в жизни человека. Общий принцип, который содержится в законе Моисеевом в отношении этого поведения, представлен в книге Левит, 18 главе. Книга Левит, 18 глава, стих 6, говорит так. Левит, 18 глава, 6 стих. «Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу». Термин «открыть наготу» или «открыть край одежды» или «лечь» в Библии представляет собой литературный прием, именуемый эвфемизмом, когда для обозначения чего-то, о чем не принято говорить вслух, или чего-то постыдного, используется оборот, который более на внешний вид более приемлем, эвфемизм. То есть, шестой стих, говоря «открыть наготу», не говорит о самом процессе созерцания наготы. Говоря «открыть наготу» или «открыть край одежды» или «лечь» – это все синоним термину «вступить в интимную связь». Шестой стих говорит об общем принципе. Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с намерением вступить в интимную близость. Что этот принцип означает на практике? Какая степень родства в Библии запрещена? Какая степень родства, согласно Священному Писанию, является нарушением нравственных норм, которые могут навлечь на человека проклятие? 18 глава книги Левит отвечает на этот вопрос, предлагая перечень. И этот перечень важен, потому что есть представления о кровосмешении, которые не соответствуют Священному Писанию. То есть, когда круг людей, подпадающих под категорию родственников по плоти, сужен, или в некоторых случаях, наоборот, расширен, и Божий план, представленный в книге Второзакония, остается невостребованным. Поэтому я предлагаю сейчас коротко пройтись по этим всем родственным отношениям, которые представлены здесь как запрещенные. И для желающих подробно этот вопрос исследовать, вы можете сделать это, изучив 18 и 20 главу книги Левит, где собраны воедино в концентрированном виде все законы касательно, как говорит здесь оглавление, законов о браке и мерзости половых отношений. Итак, что именно запрещено? Запрещена интимная близость с матерью, говорит 7 стих. Далее, с женою отца. Это означает, что отец заключил второй брак. С его женою запрещена интимная связь. С сестрой, 9 стих говорит, с внучкой, 10 стих. 11 стих поднимает тему отношений со сводной сестрой. Тоже запрещено в Священном Писании. Далее, 12 стих говорит о тете по линии отца. 13 стих о тете по линии матери. Дальше, 14 стих запрещает взаимоотношения с женой брата отца. 15 стих с невесткой. 16 стих с женой брата. 17 стих, первая часть, с матерью и дочерью одновременно. Дальше 17 стих, вторая часть, с внуками жены. И 18 стих, с сестрой жены. Вот наказанием за эти преступления была смерть, согласно Моисеевому закону, во время теократического правления. Вот эти родственные связи, эти родственные взаимоотношения либо по факту рождения, либо по факту заключения брака в Священном Писании запрещены. Очень важно отметить, что Новый Завет повторяет и поддерживает эти же самые критерии. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 5 главе следующее. 1 Коринфянам, 5 глава, стихи 1, 2 и 13. 1 Коринфянам, 5 глава, стихи 1, 2 и 13. Апостол Павел пишет. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». И далее он описывает, что с ними нужно сделать именно. И 13 стих говорит, «Итак, извергните развращенного из среды вас». Священное Писание Нового Завета повторяет те же самые принципы взаимоотношений в отношении кровосмешения и говорит о том, что человек должен быть извергнут из среды членов церкви. Речь идет об исключении за такие грехи. Когда мы исследуем вопрос кровосмешения, вопрос инцеста, здесь очень важно попутно рассмотреть наиболее часто встречающиеся возражений в этом отношении или же вопрос, который появляется при чтении информации об истории земли до того, как Господь дал эти законы в письменном виде. Вот о чем идет речь. Скажите, на ком женился Сив? Давайте прочитаем книгу Бытие, 5 главу, стихи с 3 по 6. Бытие, 5 глава, стихи с 3 по 6. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Итак, у Адама и Евы были дети. «Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сив жил 105 лет и родил Еноса». Исходя из этого повествования, женой Сифа была его сестра. По-другому и быть не могло, потому что других людей не было на земле. Почему тогда это не было грехом? Почему тогда это не вызывало Божье проклятие? Более того, читая дальше, приходя, например, ко времени Авраама, мы находим в книге Бытие в 20 главе, что Авраам был женат на ком? На своей? Ну, на сестре какой? Ну, давайте прочитаем. Бытие, 20 глава, стихи 11 и 12. Правильно, да, есть уточнение. Бытие, 20 глава, стихи 11 и 12. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божья, и убьют меня за жену мою, да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою». То есть она какой была ему сестрой? Сводной сестрой. Авраам состоял в браке со своей сводной сестрой. Господь через Моисея говорит: «Проклят таков». Родители Моисея, помните, в каких отношениях друг по отношению к другу состояли? Родители Моисея. Книга Исход, 6 глава, 20 стих. Исход, 6 глава, 20 стих. Говорит так. «Амрам взял Иоховеду, тетку свою, себе в жену. И она родила ему Аарона и Моисея». Родители Моисея тоже были родственниками, и Господь через Моисея это запретил. Так появляется вопрос о том, каким образом соотнести практику близкородственных связей без какого-либо Божьего осуждения и даже при условиях, где невозможно было на ком-то ином жениться, как, например, в самом начале, только братья и сестры были, с запрещением, которое Господь, причем под самым суровым наказанием, наказанием смертью, и если это была тайна, что человека не наказывали, то тогда проклятием на этого человека Господь налагал вот такие тяжелые последствия. Скажите, по какой причине сегодня представители медицины не рекомендуют заключать близкородственные браки? По причине генетики. А что именно происходит, когда близкие по крови родственники заключают друг с другом брак? Речь идет о наследственных заболеваниях. Речь идет о том, что у каждого из нас есть поврежденные хромосомы, ответственные за передачу каких-то признаков. И у родственников эти поврежденные хромосомы идентичны или же, по крайней мере, очень схожи. Поэтому, когда родственники встречаются друг с другом, то когда поврежденная хромосома со стороны отца соединяется с поврежденной хромосомой со стороны матери, то тогда неизбежно уродство или какое-то заболевание. Когда же встречаются люди, не являющиеся родственниками, то у них, хотя хромосомы повреждены, у них разный набор поврежденных хромосом. И потому меньше вероятность вот таких серьезных проблем с потомством. Зная это, мы теперь в состоянии ответить на вопрос, почему дети Адама и Евы могли без больших опасностей вступать в интимную связь друг с другом, заключать брак и рожать здоровых детей. Почему? Потому что генофонд человека ухудшается с момента сотворения. Это означает, что лет 200 назад он был лучше, чем сейчас, во время потопа был намного лучше, и, соответственно, в самом начале он был идеальным. У Адама и Евы хромосомы были без ошибок, без повреждений, когда они были сотворены, правда? И вот, когда грех вошел в их естество, и когда они жили на земле, пораженной грехом, на земле, проклятой грехом, медленно, постепенно накапливалось количество ошибок в хромосомах. И Господь в 15 веке до нашей эры, уже отталкиваясь от ситуации на тот момент, очень строгое внес и повелел Моисею записать запрещение. Потому что человек сам себя лишал благословения. Одна из причин, которая дается, указана в книге Левит, 20 главе. Давайте прочитаем. Книга Левит, 20 глава, стихи 20 и 21. Левит, 20 глава, стихи 20 и 21. «Кто ляжет с теткою своею...» Вот это как раз одна из причин проклятий, которая указана в 27 главе книги Второзакония. «Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они...» И дальше что сказано? «Бездетными умрут». Итак, закон говорит о том, что с потомством будут проблемы. Они умрут бездетными или потому, что просто не смогут иметь детей, или же потомство будет слабым и будет не в состоянии дать жизнь новому человеческому существу. То же самое мы читаем в следующем, 21 стихе. «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Мы сегодня не ставим перед собой цель исследовать все причины психологического, социального и иного плана, которые могут лежать в корне, в основе этого запрета. Но, пытаясь ответить на вопрос, почему раньше это происходило, а потом Господь строго-настрого запретил, и зная, хотя бы имея общее представление о генетике и о наследственности, мы видим, что поскольку генофонд человечества ухудшается, Господь своей мудрости, и очень важно, для блага человека, из любви к нему, открыл эти законы и четко ограничил, приблизительно в 15 веке до нашей эры, в письменном виде, вот возможность выбора спутника жизни, когда речь идет о родственниках. Итак, мы попытались рассмотреть с вами в общих чертах первую причину проклятия, которая указана в 27 главе книги Второзакония из сферы интимных взаимоотношений. Второй вид девиации, который указан там, это скотоложество. 27 глава книги Второзакония, стих 21. Второзаконие 27:21. «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет аминь». Запрещение и предписание касательно этого вопроса мы находим впервые в книге «Исход». Исход, 22 глава, стих 19. Исход 22:19. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». И для тех, кто желал бы иные места почитать на эту тему, запишите себе книгу Левит, 18 главу, стих 23, Левит 18:23 и 20 глава книги Левит, стихи 15 и 16. Левит, 20 глава, стихи 15 и 16. Очень важно также отметить, что Новый Завет повторяет этот запрет. Мы читаем в первом послании Тимофею, в первой главе, в 10 стихе следующее. 1 Тимофею, 1 глава, 10 стих. Прочтем и 9, также, чтобы увидеть контекст. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Апостол Павел также, повторяя ветхозаветные предписания, говорит о том, что закон действует сегодня по-прежнему и направлен против вот таких видов поведения. В частности, упоминается скотоложество, которое мы исследуем в рамках исследования причин проклятий сегодня. Итак, Господь говорит, всякий, кто делает это, навлекает на себя проклятие. Тема эта неприятная. И говорить об этом в обществе нелегко. Некоторые библейские комментарии, которые я исследовал в подготовке к этой теме, вообще эту секцию не комментируют. Просто пишут, это делать нельзя. Остальное понимаете сами. Но материал этот и знание о том, что Бог говорит на эту тему, чрезвычайно важно в контексте благословений и проклятий. Потому что Господь достаточно много на эту тему в Священном Писании сказал. И если это произнесено, это всегда и во все времена было нацелено на то, чтобы благо человеку дать, чтобы оградить его. В разных республиках Советского Союза к вопросу инцеста и скотоложества относились по-разному. Не вдаваясь в детали, будем, может быть, довольствоваться тем, что скажем, что в некоторых это было достаточно распространено, инцест и скотоложество. То есть те, кто приехал в Америку из Советского Союза, могли быть или свидетелями, или участниками вот этих запрещенных действий, а следовательно, подпали под проклятие вследствие нарушения этих законов. Этот вопрос достоин серьезного рассмотрения и исследования, потому что в свете представленной темы сегодня человек может вспомнить свою жизнь, вспомнить свои опыты в интимной сфере. И если там есть что-то, что запрещено Господом, в частности, инцест и скотоложество, Господь призывает, как и в случае с другими грехами, прийти к Нему, зайти в свою тайную комнату, закрыть за собой дверь и вслух исповедать свой грех и попросить у Господа прощения. Сегодня, затрагивая тему интимной жизни, тему радости супругов в семейной жизни, я призываю вас благодарить Господа за семью, благодарить Господа за супружество, благодарить Господа за дар интимной жизни, благодарить за то, что Он в Своем Слове оставил много законов, ограждающих это святое установление. Радоваться взаимоотношениям в семье, в том числе интимным взаимоотношениям, и просить у Господа мудрости для правильного построения этой сферы своего существования. Чтобы, с одной стороны, избежать, как мы говорили в самом начале, ненужных, людьми придуманных ограничений, которые ничего общего со Священным Писанием не имеют. С другой стороны, оградить себя от проклятия вследствие нарушения Божьих законов. Сегодня, как мы делаем в конце каждой проповеди, я приглашаю всех желающих участвовать в молитве. И поскольку вопрос этот более чем деликатный, пусть молитвы наши будут общего характера, благодарность Господу за семью, за любовь, за радость во взаимоотношениях и просьба о мудрости для верного построения этой сферы жизни каждого из тех, кто уже находится в браке и тех, кто готовится вступить в брак в будущем. Приглашаю склониться для молитвы. Господь дорогой, прими наше моление, прими нашу благодарность. Благодарим за материал Священного Писания, который Сегодня мы исследовали в рамках этого нового цикла проповеди о благословениях и проклятиях, для того, чтобы в свете его оценить свою жизнь, жизнь своих родителей, своих предков, и просить у тебя прощения, если виновны, просить у тебя мудрости и силы для жизни по твоей воле. Прошу, благослови все семьи, всех тех, кто готовится создать семью, каждого присутствующего здесь, Господи, и наполни твоей благодатью и твоими благословениями во имя Иисуса Христа. Аминь.